Лаудейтур Єсус Христос. Слава Ісусу Христу. Говорить Радіо Ватикан.
Сегодня 23 июля католическая церковь чтит память святой Бригитты Шведской. Жизнь этой святой можно условно разделить на два периода. Она была замужем, ее брак продлился 28 лет. Она родила 8 детей, ее дочь Екатерина причислена к лику святых. После смерти мужа, раздав свое имущество бедным, Бригитта поселилась в цистерцианском монастыре Албастры. Здесь началось божественное откровение, в которых Бригитта описала страсти Христовы. Бригитта умерла в 1373 году. Папа Иоанн Павел II провозгласил ее покровительницей Европы. Сегодня также годовщина смерти слуги Божьей, матери Екатерины, игуменья католической общины, монахини в Москве. Арестована в 1923 году. Была в тюрьмах в Екатеринбурге, Тобольске, Ярославле, Костроме. Умерла в Москве, в Бутырской тюрьме, 23 июля 1936 года. После выпуска новостей предлагаем очередной выпуск передачи «Диаконисы. Обзор источников».
Новости из Ватикана по-русски.
Второго июля Папская академия защиты жизни опубликовала документ «Humana Communitas в эпоху пандемии» о последствиях кризиса системы здравоохранения, вызванного коронавирусом. В основе размышлений, представляющих собой логическое продолжение документа «Пандемия и всеобщее братство» от 30 марта, лежат три ключевых принципа. Развитие этического подхода к оценкам риска, международное сотрудничество и поощрение ответственной солидарности. В документе делаются выводы об уроках, которые человечеству следует извлечь из пандемии. Прежде всего, это урок об уязвимости, которой подвержен каждый человек, особенно пациенты больниц, заключенные и беженцы. Другой урок заключается в том, что жизнь на Земле является даром. Пандемия заставила нас понять, что все взаимосвязано, и что разграбление планеты и экономические решения, основанные на алчности и избыточном потреблении, также повлияли на распространение вируса, подчеркивается в документе. В попытке сдержать пандемию страны закрыли свои границы, а некоторые из них даже ведут циничную игру взаимных обвинений. Между тем, границ для вируса не существует, констатирует документ. Поэтому следует уделять больше внимания человеческой взаимозависимости и всеобщей уязвимости, объединять усилия для обмена информацией, оказания помощи и распределения ресурсов. Следует также обратить особое внимание на разработку методов лечения и вакцин. Отсутствие координации и сотрудничества в этой области является серьезным препятствием в лечении больных COVID-19. В документе подчеркивается важность выработки этики риска, подразумевающей конкретные обязанности по отношению к людям, чье здоровье, жизнь и достоинство подвергаются наибольшему риску. Кроме того, Папская академия защиты жизни призывает к глобальным усилиям и международному сотрудничеству, чтобы доступ качественному медицинскому обслуживанию и базовым лекарственным средствам был признан в качестве всеобщего права человека. В то же время в документе выражается надежда на то, что научные исследования, связанные с коронавирусом, будут проводиться в духе ответственности. Они должны быть свободны от конфликта интересов и основаны на принципах равенства, свободы и справедливости, дабы помочь прежде всего наименее развитым странам противостоять этой беспрецедентной катастрофе. пандемия поставила человечество перед вызовом, ответить на который можно лишь всеобщей солидарностью, признавая равное достоинство всех людей, в особенности тех, кто живет в нужде. Документ Папской Академии Защиты Жизни завершается призывом хранить надежду. Настало время представить и реализовать проект человеческого сосуществования, который позволит обеспечить лучшее будущее для всех. Ватиканская апостольская библиотека, основанная в 1475 году Папой Сикстом IV, значительно упростила процедуру запроса материалов на своем интернет-портале. Онлайн-ресурс библиотеки Святейшего Престола обрел новый дизайн и облегчил доступ ко всему своему содержимому и к дополнительным услугам. Интерфейс портала доступен на двух языках – итальянском и английском. Процедуры поиска и запроса оцифрованных манускриптов и других материалов библиотеки были упрощены, модернизированы и сделаны интуитивно понятными. По аналогии с последними продвинутыми сайтами, используется как статическая, так и динамическая технология управления онлайн-контентом библиотеки. Сайт, включающий обширные коллекции текстов, большое количество изображений и гипертекстовых ссылок, взаимодействует с другими подключенными информационными ресурсами, включающими поисковые системы, электронную библиотеку, консультации по вопросам издательских каталогов, учетную запись в Твиттере, систему онлайн-заказов и интернет-магазин. Рестайлинг оказался особенно уместен в период пандемии, когда меры санитарной безопасности затрудняют физический доступ ученых и исследователей к библиотечным ресурсам. В интервью для Радио Ватикана эти новшества прокомментировал монсеньор Чезаре Пазини, префект Апостольской библиотеки. «В связи с пандемией, — сказал он, — физическое присутствие посетителей становится все более сложным, но библиотека призвана быть местом, где их радушно принимают, где можно наладить сотрудничество и проявить открытость». Епископы Европы озвучили свою позицию относительно документа, разработанного Комиссией Евросоюза. Проблемы, связанные с искусственным интеллектом и робототехникой, должны рассматриваться совместно, в том числе и с участием церкви, и при их решении должны учитываться прежде всего интересы человека. В отношении искусственного интеллекта институты Евросоюза должны принять подход, ориентированный на человека – ради общего блага и служения жизни людей в их личном и общинном измерении, говорится в заявлении КОМЭЧЕ, Комиссии Европейской конференции Европейского союза. Епископы сделали это заявление, комментируя свой вклад в недавнюю публикацию Комиссии Евросоюза под названием «Белая книга об искусственном интеллекте. Европейский подход». Приветствуя общий подход Белой книги к созданию искусственного интеллекта, основанный на человеческом достоинстве и защите частной жизни, епископы подчеркивают, что данные и алгоритмы являются основными движущими силами искусственного интеллекта, в то время как люди определяют и программируют цели, которые должна достичь система искусственного интеллекта. Вместе с тем, европейские прелаты выражают недоумение в связи с возможным созданием нового агентства Евросоюза, посвященного этой теме, поскольку уже имеющиеся ключевые структуры Евросоюза гарантируют достаточную поддержку для рассмотрения проблем, связанных с искусственным интеллектом и робототехникой. Если же создание подобного агентства неизбежно, говорится далее в заявлении, то в обсуждении темы должно быть гарантировано максимальное участие всех сторон, включая церкви, которые имеют специфический статус партнеров европейских институтов и таким образом должны быть прямо упомянуты. Епископы настоятельно призывают Европейский Союз в своих дальнейших обсуждениях вопроса об использовании искусственного интеллекта придерживаться социальной этики, которая должна сопровождать политическую дискуссию о регулировании искусственного интеллекта. Для этого Евросоюз должен создать инструменты и механизмы для широкого, эффективного, междисциплинарного подхода в уже существующих структурах и программах в рамках Евросоюза. В феврале этого года Комиссия епископских конференций Европейского Союза принимала участие в международном семинаре «Добрый алгоритм. Искусственный интеллект. Этика. Закон здоровья», состоявшемся в Ватикане по случаю 26-й Генеральной Ассамблеи Папской Академии Защиты Жизни. В завершение семинара был подписан документ, в котором звучит призыв к организациям и правительствам Европы принять этический подход к проблемам искусственного интеллекта, чтобы цифровые инновации и технологический прогресс служили человеческому гению и творчеству. ЮНЕСКО и Радио Ватикана мобилизуются для борьбы с COVID-19.
Знайте достоверные источники информации. Сообщение ЮНЕСКО о коронавирусе для радио. Дезинформация распространяется вместе с новым коронавирусом. Чтобы противостоять этому, важно обмениваться информацией, которая поступает из надежных источников, таких как органы здравоохранения и Всемирная организация здравоохранения. Во время вспышки COVID-19 доверяйте только официальным источникам информации и заслуживающим доверия СМИ. Не делитесь непроверенной информацией. Это сообщение от ЮНЕСКО.
Диакониссы. Обзор источников. Двое антиохийцев благородного происхождения принесли славу экзегетической антиохийской школе, средоточию научной деятельности на Востоке наряду с Александрийской школой. Это Диодор, умерший в 392 году, знаменитый аббат и пресвитер в Антиохии, а затем епископ Тарса, и его ученик Феодор, год смерти 428, епископ Мопсуистийский в Киликии, друг юности святого Иоанна Златоуста. Сирийские несториане называли Феодора блаженным экзегетом Священного Писания. И хотя он умер, примирившись со Вселенской Церковью, его все же осудили за ересь 120 лет спустя после кончины. Комментарии Феодора Мопсуистийского на первое послание к Тимофею содержат некоторые моменты, представляющие интерес для нашего исследования о роли женщин в Древней Церкви. В частности, богослов разъясняет текст первого послания к Тимофею второй главы «Учить жене не позволяю». В своем толковании он в точности следует высказываниям Иоанна Златоуста. Само собой разумеется, утверждает Феодор, что апостол Павел, запрещая женщине учить в церкви, говорит здесь о поведении женщины в церковном собрании. Необходимость этого запрета объясняется тем, что в ту эпоху были женщины, имевшие дар пророчества. Этот харизматический дар давал им полное право говорить перед собранием, и апостол здесь предостерегает от злоупотреблений, полученным ими духовным даром, чтобы не был нарушен порядок в собрании. Но святой апостол Павел совершенно не имел в виду право женщины учить частным образом. Он не запрещает наставлять жене мужа-язычника или вразумлять тех, кто заблуждается. Иначе зачем ему было говорить, почему ты знаешь, жена, не спасешь ли мужа? Таким образом, речь идет лишь об указании, данном для поддержания общественного порядка в церкви. Далее Феодор Мопсуистийский замечает, что Павел очень строг в отношении соблюдения этого запрета. И именно поэтому пишет о его причине, вытекающей из самой природы. прежде создан Адам, а потом Ева, а также упоминает об исторической причине. Не Адам прельщен, но жена, прельстившись, впала в преступление. Затем Феодор цитирует текст из первого послания святого апостола Павла к Тимофею из 3 главы. «Равные жены их, то есть диаконов, должны быть честны, не клеветницы, трезвы, верны во всем». Феодор, как и Златоуст, утверждает, что здесь речь идет не только о женах диаконов, но и о тех женщинах, которые сами исполняют функции диакона. Эти женщины должны обладать теми же чертами, что и диаконы-мужчины. В особенности же они должны быть сдержанными, поскольку в силу своего положения могут быть свидетельницами немалого числа секретов других женщин, и не имея сдержанности, диаконисы неизбежно спровоцируют споры и разделения. Феодор Мопсуистийский сообщает, как некоторые настаивали на том, чтобы минимальный возраст для диаконисы был 60 лет, как предписывал святой Павел для избираемых вдовиц. По мнению сторонников такого ограничения, это предписание обязывает диаконис даже больше, чем вдов. Однако, если такова воля Павла, отвечает на это Феодор Мопсуистийский, то тем более подобные возрастные рамки следует установить и для пресвитеров, и для епископов. Но Павел не предусматривает подобных рамок для духовенства, обращая внимание на добродетель, а не на возраст. Возрастные ограничения, наложенные на избранных вдов, вызваны тем фактом, что они вступали бы в эту группу не из любви к добродетели, а из стремления воспользоваться материальной помощью церкви и иметь возможность вести легкую жизнь вдали от всяких забот. Трудно даже себе представить, продолжает Феодор Мопсуистийский, какой вред такие женщины нанесли бы церкви, живя в безделии. Они бы начали сплетничать, передавать друг другу чужие тайны, провоцируя вражду. Будучи свободными от всякой ответственности, они с большей легкостью склоняются к повторному браку с риском пренебречь своими церковными обязанностями. Поэтому молодым вдовам лучше трудиться для собственного пропитания, и если они того желают, выходить замуж заново. С другой стороны, им не следует бояться, что позднее это отнимет у них право на получение помощи церкви. Ведь формулировка «жена одного мужа», равно как и муж одной жены, в отношении епископа, пресвитера и диакона, означает, согласно толкованию Феодора Мопсуистийского, супружескую верность, а вовсе не запрет вступать в повторный брак.
Напоминаем нашим слушателям, что за обновлениями Радио Ватикана и Vatican News на русском языке теперь можно следить через два мобильных приложения – Радио Ватикана и Vatican News. Подписывайтесь также на наш канал в Твиттере, чтобы узнавать новости первыми. Говорит Радио Ватикана. Наша передача окончена. Слава Иисусу Христу! Лаудитур Иисус Христос!